Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем с вами беседы о Священном Писании, о послании к римлянам святого апостола Павла. Это у нас уже будет 72-я беседа или 72-я радиолекция по апостолу Павлу. В прошлый раз мы с вами остановились на весьма трудном и замечательном месте. Это 3 глава послания к римлянам, 8 стих. Напоминаю, о чем шла речь. В первой главе апостол Павел говорил о необходимости спасения для всех людей, потому что никто сам себя спасти не может, спасение исходит от Бога. Но Бог не может спасти людей, ибо они все грешники, язычники – грешники, потому что они не признают вообще Бога. Иудеи, об этом говорится во второй главе, грешные, потому что они знают закон Божий, волю Божию, но не исполняют этот закон, не следуют воле Божией. Они еще более грешны, чем язычники, те-то хотя бы не знают воли Божией. То есть все люди грешные перед Богом, а ну как спасти грешников? Сначала их надо сделать святыми, из неправедных сделать праведными, то есть оправдать, вот, как это оправдание происходит, за которым и только за которым может последовать спасение и вечная жизнь, Павел, собственно, и имеет в виду в своих рассуждениях в послании к римлянам. Все послание к римлянам – это учение о спасении, об оправдании и спасении Богом людей, всех людей. В первой главе, в 16 и 17 стихе, Павел говорил о том, что то, как происходит оправдание, как Бог делает людей праведными, или как Бог присоединяет людей к своей правде. Напоминаю, что правда Божия означает верность Божия словам своих обещаний, своих обетований. Вот люди неправедны, то есть они неверные своему союзу с Богом. Бог же всегда верен. Но этот союз не может состояться до тех пор, пока люди неверны, пока люди неправедны. Вот как люди становятся праведными через веру в Иисуса Христа, посланного Богом Отцом на землю. Об этом, собственно, и говорит послание к римлянам, об этом мы сейчас будем с вами рассуждать в связи с 3 главой этого послания. Но предварительно Павел рассуждает так, что вот все неверны, все нуждаются не только в спасении, но предварительно еще и в оправдании, то есть в том, чтобы стать правыми, праведными, верными перед Богом, а люди неверны, и язычники, и иудеи. Иудей может возмущаться и говорить о том, что ведь у него есть преимущество, у него есть закон, у него есть Слово Божие, у него есть то и другое, гораздо больше, чем у язычников, но это вовсе не оправдывает иудея, ибо оправдан не тот, кто знает что-то, а оправдан лишь тот, кто исполняет волю Божию. Ну вот, взглянем снова на 3 главу послания к римлянам. В первом стихе этой главы иудей спрашивал у апостола Павла, есть ли преимущество быть иудеем, есть ли польза от обрезания как знака союза, завета с Богом. Павел ответил, великое преимущество, то есть у иудеев есть гораздо больше, чем у язычников. Прежде всего, у них есть Слово Божие, они знают волю Божию, выраженную в этом слове. Но мы, разобрав 8 стихов 3 главы, переходим к 9 стиху и видим снова в нашем переводе в синодальном повторение иудейского вопроса. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Это иудеи спрашивают, да? Я напоминаю, что 3 глава построена в форме диатрибы, то есть в форме, такой литературном, стилистическом приеме, разговора с воображаемым оппонентом. Здесь вопрос иудея, ответ Павла, вопрос иудея, ответ Павла. Вот в 9 стихе снова вопрос иудея. Так что же, имеем ли мы преимущество? И ответ – нисколько. Нам непонятно. Ведь только что во 2 стихе Павел ответил «великое преимущество», а здесь «нисколько». Ну, тут я должен посетовать на наш перевод синодальный, который не точно отражает греческий текст апостола Павла. Если в 1 стихе 3 главы иудей спрашивал, имеет ли он, иудей, преимущество, то есть имеет ли он больше преимущества, имущество, да, то, конечно, Павел ответил, да, много больше, великое преимущество. А в 9 стихе речь идет не о преимуществе, а вопрос можно было бы перевести иудейски так. Итак, что же, лучше ли мы других, выделяемся ли мы над другими, вот в таком смысле? Павел отвечает, нисколько. То есть, несмотря на все ваши преимущества, вы вовсе не лучше других. Ну, это понятно. Ну, вот, скажем, богатый и бедный человек. У богатого есть преимущество, да, у него есть деньги, имение, власть, свобода, у бедного всего этого нет. Но он может быть при этом отвратительным человеком, а бедный может быть добрым человеком. Так что преимущество-то у богатого есть, но он ими не умеет пользоваться. Он отнюдь не лучше бедняка. Вот так же и здесь. У иудеев много всего было и остается, но они отнюдь не лучше других. Вот 9 стих. «Нисколько», – отвечает Павел, – «мы, то есть иудеи, не лучше других, да, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, то есть язычники, все под грехом, то есть являются рабами греха. Грех пронизывает все человечество, и языческое, и иудейское. Этот грех, как болезнь, передается из поколения в поколение, и все увеличивается и увеличивается через человеческие преступления против воли Божией. И дальше, начиная с 10 и кончая 20 стихом, 18-м, да, Павел перечисляет все вины перед Богом людей. Все под грехом, все виновны перед Богом. Здесь следует длинная цепочка цитат из различных псалмов, из 13-го, из 5-го, 139-го, 10-го, из 35-го, а также из пророка Исаии. Вот эта цепочка цитат из Священного Писания еще раз доказывает, все виновны перед Богом. Почитаем эту цепочку, эту, на которой, ниточку, на которой нанизаны цитаты из псалмов и из Исаии. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Все виновны перед Богом. И далее Павел пишет, что это, вот все перечисленное, относится прежде всего к иудеям, ибо закон-то читают они, знают-то закон они, а не язычники. И вот Павел пишет в 19 стихе, мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Вот видите, иудей не может оправдать себя тем, что у него есть преимущество. Заграждаются всякие уста и язычников, и иудеев. Весь мир виновен перед Богом. Но для чего же закон? Закон, конечно, не привел людей к послушанию, не мог привести к оправданию, ибо грех живет в человеке и во всем человечестве, и этот грех мешает исполнению воли Божией, постоянно препятствует. Человек отделен, удален от Бога. Исполнить волю Божию человек может только тогда, когда он примет в себя Дух Божий, и уже Дух Божий будет действовать в человеке так, чтобы исполнять веления Бога и Духа. А до тех пор, пока этого нет, конечно, человек как слабое, немощное, грешное существо не может исполнить закон, не может быть праведным, то есть верным договору с Богом, не может приблизиться к Богу. Поэтому Павел пишет: «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». То есть никакой человек, плоть означает человек, ни один человек не может стать праведным через дела закона, потому что человек рано или поздно, сегодня или завтра, обязательно нарушит хоть одну из заповедей закона. Или будет исполнять закон не сердцем своим, а лишь чисто механически, внешне принуждая себя, как раб, а не как любящий сын. Зачем же закон? В 20 стихе Павел отвечает: «Законом познается грех». То есть через закон дано нам не спасение, а познание нашей греховности и нужды, необходимости в спасении. Спасение не может к человеку прийти через его дела. Сегодня вот сделаю одно, завтра другое, послезавтра третье, я буду хорошим, я буду паинькой, и тогда я буду спасен. Ничего подобного не получится. До тех пор, пока человек свое спасение ставит в зависимости от собственной, греховной, чаще всего, воли, до тех пор он тем самым уже будет показывать свое неверие в Бога, потому что спасение исходит не от человека и его усилий, а от Бога, при согласии, при вере человека, когда человек впускает в свое сердце Духа Божия и полностью доверяется Господу Иисусу Христу. Закон дан для того, чтобы человек почувствовал, что исполнить закон он не в состоянии. Почему? Да потому что он грешен. Таким образом, закон ведет человека к познанию своей греховности, к покаянию и к вере, но вовсе не к спасению. Закон спасти не может. И вот далее, начиная с 21 стиха и до конца 3 главы, Павел приходит к основному, центральному ядру, содержательному ядру своего послания к римлянам. Он говорит об оправдании людей верою. Ну, напомню, что означает оправдание. Слово «оправдание» происходит от слова «правда». Слово «правда» на русском языке означает чаще всего «истина», да? Но напомню, что в церковнославянском древнем языке «правда» означала не «истина». «Истина» – это то, что есть, а то, чего нет – это ложь. А «правда» – это скорее юридическое понятие, понятие справедливости. И если истине противоположна ложь, то правде противоположна неправда. Ну вот, скажем, праведный судья – это тот, который судит справедливо, по правде. Неправедный судья – это тот, который судит не по правде, несправедливо. Вот здесь надо прочувствовать именно смысл, семантику слова «правда», прежде всего вспомнить о том, что это юридический термин, прежде всего юридический, но в Священном Писании слово «правда» далеко не всегда означает только юридический термин, имеет и несколько иной смысл. «Правдой» называется верность, я еще раз повторяю, правда у апостола Павла, правда Божия, скажем, это верность Бога словам своих обетований. Бог заключил союз с людьми, завет, и он праведен, то есть он остается верным этому союзу. Если люди окажутся тоже верными союзу или договору с Богом, то они будут спасены, получат в наследство вечную жизнь, божественную жизнь. Но так как люди – существа лживые и неверные, греховные, то, разумеется, спасение состояться не может. Сначала людям надо стать праведными, то есть верными союзу с Богом, и только тогда они могут быть спасены. Но как стать праведными перед Богом, то есть быть оправданными? Оправдание в данном случае означает не юридическое оправдание и не столько юридическое судебное оправдание, ведь на суде можно оправдать только невинных, но люди-то все виновны, поэтому их оправдать по суду нельзя. Им сначала надо стать невинными, стать праведными, вот тогда они могут быть спасены. Вот то, как люди становятся праведными, или как они оправданы бывают, здесь уже оправдание означает становление праведными, верными перед Богом. Быть оправданным значит получить правильное, верное отношение к Богу. Вот как они становятся праведными, об этом и говорит вторая половина третьей главы. Это очень сложный момент. Вот это надо прочувствовать, чем отличается истина от правды, что такое правда, что такое оправдание. Но если сразу это не уловить, то во всяком случае по ходу рассуждений, может быть, это станет понятнее. Итак, третья глава с 21 по 31 стих – это оправдание всех людей, всех язычников и иудеев, поскольку все грешники, вот как становятся все праведными? Все праведными становятся через веру. Об этом Павел уже писал в первой главе, помните, там 16 и 17 стих как бы давали ключ ко всему посланию к римлянам. А здесь этот ключ открывает дверцу и открывает нам, как же происходит это оправдание. Это центр всего послания. Итак, 21 стих 3 главы. До сих пор было сказано, что закон был дан только для того, чтобы люди узнали свою греховность. Законом познается грех. Закон не спасает, но приводит людей к сознанию греха и необходимости спасения. И далее. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Вот это замечательный стих. Ну, разберем его. Ныне. Что означает ныне? Это так называемое эсхатологическое ныне. Когда Павел пишет ныне, вот в таких важных центральных стихах, моментах, то он имеет в виду не только вот сейчас, сегодня, или вчера, или вот позавчера, а ныне, значит, после крестной смерти Иисуса Христа, искупительной смерти, и до скончания этого века. Это все последние времена, это ныне. у нас иногда говорят, вот наступают последние времена. Но это люди, не знакомые, собственно, с глубиной языка Священного Писания, потому что последние времена наступили уже с момента Боговоплощения и с момента крестной смерти Господа Иисуса. Вот наступило ныне, наступили последние эсхатологические времена. Итак, независимо от закона, явилась правда Божия. Напоминаю, правда Божия – это верность Бога своему обетованию, своему обещанию вечной жизни для людей. Но эта верность Божия не могла явиться, то есть не могла воплотиться, не могла осуществиться в людях, потому что люди все были грешными. Но теперь она показала себя, эта верность, она явилась. Иисус Христос, Сын Божий, воплощенный, умер и воскрес. Он в своем человечестве обрел вечную жизнь. Он вошел на небо и сел одесную Бога Отца. Как человек, напоминаю, как Бог, он всегда был там с Богом Отцом. Как человек он взошел на небо только после воскресения и вознесения. То есть человек Иисус Христос обрел божественную славу и вечную жизнь. Таким образом, уже явилась правда Божия, то есть верность Бога, когда он сказал, что семя Авраамова получит наследство вечной жизни. Этим семенем стал Иисус Христос. И отныне, присоединяясь к Нему, рождаясь от Него через Дух Святой, мы можем тоже обрести вечную жизнь и наследие. Итак, правда Божия, то есть верность Божия, явилась в Иисусе Христе. Об этой правде свидетельствовал закон и свидетельствовали пророки. Ну, нам уже в первой главе, в 16 и в 17 стихе апостол Павел говорил об этом откровении или явлении правды Божией. Там он говорил, что эта правда Божия для нас открывается в благовествовании, в Евангелии. Но почему эта правда могла открыться перед нами в Евангелии? Да потому что для этого была причина. И вот здесь, начиная с 21 стиха, Павел указывает на причину откровения правды. Правда Божия открывается во Христе. Причем без всякого содействия закона, независимо от закона. Это новое творение Божие, новое действие Божие, совершенно независимое от всего прежнего творения, от закона и так далее. Более того, это новое творение в Иисусе Христе как бы упраздняет все ветхое, отменяет его обязательность и значимость, отнимает осуждающую силу закона. Но на это уже пророчески указывал и сам закон, и пророки, которые говорили о том, что когда-нибудь наступит время, ныне, да, когда Бог даст людям новый завет, новый союз с собою. Дальше. Идем к 22 стиху 3 главы. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Вот Павел развивает свой тезис о правде Божией. Каким образом люди могут участвовать в этой спасительной правде, то есть в верности завету, в верности обещаниям Божьим? Этой правды, то есть верности, пишет Павел, достигают абсолютно все, все, кто вверяет себя Богу, все верующие. Эта правда Божия явилась через веру, видите, через веру в Иисуса Христа, посланного Богом Отцом. Правда Божия для всех, у нас перейдено во всех, да, для всех верующих, ибо нет различия. То есть здесь уже нет различия между обрезанными и необрезанными, между иудеями и язычниками. Иудеи, да, они хранили закон, закон, который не спасал, но все-таки выражал волю Божию, закон Божий. Язычники не знали его, но теперь в новом творении через Иисуса Христа открывается и является, и воплощается правда Божия абсолютно для всех, кто верует в Иисуса Христа, кто вверяет себя божественной правде, божественной верности, божественной доброте, благости и любви. Так, как эта благость и любовь была открыта в жизни, жертве, смерти и в воскресении Иисуса Христа. Вера – вот что самое главное. Вверяя свое сердце Богу, вверяя самих себя, всех, со всей своей жизнью Богу, мы обретаем правду Божию, присоединяемся к ней, к этой верности. Завет состоится, союз состоится. Итак, Божия любовь, Божие благоволение принадлежит абсолютно всем верующим, как здесь сказано, без различия. Как все были грешны, так все через веру присоединяются к правде Божией, становятся праведными, то есть становятся оправданными. Они уже могут приблизиться к Богу без страха быть осужденными. 23 стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Ну, все согрешили, лишены славы Божией, понятно. Речь идет, конечно, о первородном грехе в Адаме. Ну, вот как это понять? Все согрешили. Иногда люди спрашивают, ну ладно, я вот пожилой человек или старый человек, я много испытал в жизни, я, конечно, много грешил, но вот маленький младенец рядом, почему он страдает, почему малыши иногда умирают, где же Бог со своей правдой, ведь они-то безгрешные существа, эти младенцы. Это очень поверхностный взгляд, во всяком случае не богословский. Здесь происходит некоторая путаница понятий. Конечно, младенцы, равно как невменяемые какие-нибудь люди, или те же самые язычники, или атеисты, которые совершенно не знают закона Божия, да и вообще просто закона, как младенцы не знают, они бывают невинны перед законом. Да, младенцы не знают ни правил, ни норм поведения, они еще маленькие, они не понимают, они невинны, они не совершают преступлений закона, но от родителей они уже переняли эту болезнь, болезнь, которая называется грех. Тут надо четко различать. Грех не есть преступление. Преступление не есть грех. Грех – это глубокая внутренняя порча, отчуждение человека от Бога. А преступление появляется только там, где есть то, что то приступать, то есть где появляется закон, где появляются нормы. Ты младенцу можешь сколько угодно долбить, что не надо вот брать эту вот фарфоровую чашечку и бросать ее на пол, это плохо, это нехорошо. Но до тех пор, пока он не понимает этого, он будет это делать, и тут ты ничего поделать не можешь, и вменить ему вину, это ты тоже не в состоянии. Ребенок невинен, он не совершает преступлений, даже если он творит какие-то плохие дела. Но мы видим, что ребенок страдает. Ребенок творит плохие дела, несмотря на то, что он не понимает, что он делает. скажем, он царапается, бьет своего братишку или сестренку, не понимая, что это плохо. Он страдает, он плачет, он кричит, он все время чего-то хочет. И, наконец, он болеет, он может умереть и умирает даже. Все это указывает на то, что в этом младенце живет какая-то порча. Вот эта порча человека во всех его проявлениях и называется грехом. Грехом. Поэтому, когда Павел пишет «все согрешили», то он не имеет в виду, что все совершили преступление, а все заболели вот этой порчей, этим грехом, заболели еще в Адаме, в самом истоке всего нашего человеческого рода. Это как вот наследственная болезнь, которая передается из поколения в поколение. Вот грех. Грех. Все согрешили. Все лишены славы Божией, или буквально совлечены славы Божией. Напоминаю, что здесь мы сталкиваемся с таким древним преданием о том, что до грехопадения люди были облачены в славу Божию. Да, физически они были нагими там в раю, но они сияли славой Божией. Слава Божия, напоминаю еще раз, это чувственно воспринимаемое присутствие Божие, например, через свет, через красоту, через там, прекрасные творения природы или рук человеческих. Вот везде, где мы ощущаем присутствие Божие, мы говорим здесь «слава Божия». Вот слава Божия облекала Адама и Еву, но следствием их преступления стал грех, утрата общения с Богом, и с них сразу спала эта слава Божия. Глядя на человека, мы теперь уже не видим, что содержанием его жизни является Бог. Он утратил свое богоподобие, но образ Божий в нем сохранился. Итак, все грешны, все безбожны, лишены славы Божией, все безразличия, об этом уже было раньше сказано, и иудеи, и эллины, поэтому все нуждаются в спасении и оправдании, и это оправдание, то есть правда Божия, приходит к людям всем безразличия, всем грешникам через веру. Вот когда грешник полностью вверяет себя Богу, доверяется Иисусу Христу, тогда он становится оправданным, то есть обретает полноправный союз с Богом. Итак, все согрешили. 24 стих посмотрим. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Итак, стать праведным означает не только быть оправданным от греха, но войти в возобновленное общение с Богом. И это происходит не за какие-то наши заслуги, не потому, что мы стали такими хорошими. Так этими плохими были, такими мы плохими и остаемся. Это происходит даром оправдания, то есть союз с Богом человек получает даром, ни за что, без своих заслуг, только по благодати, по милости, по любви Божией, которая излилась на нас через искупление на кресте, искупление, происшедшее в смерти Иисуса Христа. Вот о тайне этого искупления, которое не зависит от нас, которое целиком исходит от Бога любви, мы поговорим с вами уже в следующий раз. Начнем вот разбор 25 стиха 3 главы послания апостола Павла к римлянам. Это сложнейший текст, и на него надо обратить особенное внимание. Это центр всего богословия Нового Завета. Вот к этому центру мы уже приблизились сегодня, и в следующий раз продолжим разбираться. рассуждения. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати от Господа нашего Иисуса Христа. До следующей встречи!